Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Наверное, у каждого из нас в окружении есть так называемые токсичные люди. Как с ними общаться и в ком все-таки основная проблема в них, в этих токсичных людях или в нас, что мы не можем их нормально переваривать и терпеть. Юрий Александрович Пожидаев нам сегодня об этом все расскажет и расскажет, какие токсичные люди его окружают, естественно, потому что все передачи, которые он придумывает, они обычно автобиографичны у него.
Может быть, это я.
Может быть, это вы для меня токсичный человек, кстати. Да. Это такой новый термин, Юрий Александрович, который появился относительно недавно на горизонте, так сказать, нашего общества, да? Ну вот, какие-то, ну, я не знаю, я не помню, когда впервые в жизни я услышал, года два или три назад, по-моему, я впервые в жизни услышал термин «токсичные люди», может быть, чуть раньше, не помню точно, но точно не очень давно.
Ну, не очень давно он появился, «токсичные люди». Я думаю, что иногда психологи придумывают какие-то термины, чтобы оправдать свое существование.
Да-да, мы с вами уже говорили, что вы придумываете для нас болячки, чтобы, значит, зарабатывать на нас деньги. Вот. Сначала выдумываете эти болячки, потом героически их лечите за наши деньги.
Ну, а что делать? Ну, раньше были абьюзеры, а сейчас теперь все стали токсичными людьми. Я, кстати, думал об этом, потому что вот мне кажется, что как в торговле, как в моде есть какие-то определенные тренды, так и в психологии есть тоже определенные тренды, и они вот выходят на поверхность. Ну, конечно, есть какие-то определенные ситуативные вещи, которые происходят в мире, в обществе, и на основании этого, ну, вот и психологи как-то отвечают на запросы времени. Вот. И сейчас вот мы говорим про токсичность. То есть сейчас вот практически все токсичные, и как тяжело с этим жить. И, в принципе, если быть главным токсикологом Москвы, заказов у тебя будет, ну, обращений будет достаточно много.
Ну, в Москве-то понятно, это же город хипстеров, людей, которые придумывают себе различные штуки.
Я почему-то думал, что Питер город хипстеров, а не Москва.
А, ну да, да, на самом деле, да, все-таки Питер это более хипстерский город, чем Москва, это правда.
Я думаю, что все-таки Москва это более какие-то компьютерщики, это более что-то, это, наверное, банкиры и что-то, а вот Питер как раз. Ну что, я с этим вопросом столкнулся вот на конференции, потому что мне задали этот вопрос по поводу токсичных людей, вот что с ними делать, если это близкие люди и так далее. Но давай поговорим о природе, вообще возникновении токсичности.
Давай сначала мы разведем с тобой два понятия, абьюзер и токсичный человек. Это одно и то же, либо все-таки разные вещи?
Ну, я думаю, что абьюзер это потяжелее будет. Абьюзер это человек, который... Хотя тонкая грань, прям распух ты меня застал. Хотя тонкая грань между абьюзером и токсичным человеком. Я думаю, что абьюзер всегда токсичен, а токсичный человек не всегда абьюзер. Вот так тебя устроит?
Нет, меня так совершенно не устроит. Ты меня еще больше запутал, по-моему.
Я жду, когда ты начнешь улыбаться, ты никак не улыбаешься. Три минуты, мой диплом идет на смарку.
Когда я был студентом, знаешь, у меня была такая неформальная кличка «Улыбастый Влад», потому что я всегда улыбался по любому поводу. Я
улыбался?
Да.
Абьюзер – это тот человек, который давлеет над жертвой, обязательно должна быть жертва, которой он давлеет, и которая ее методично и постепенно разрушает.
Ну, то есть абьюзер – это всегда агрессор в какой-то степени.
Да, ну, всегда агрессор. А токсичный человек – это в какой-то степени жалующийся человек на жизнь, на свои собственные невзгоды и так далее. И человек, который... Ну, вот он ворчит, жалуется, и тем самым как бы отравляет ваше бытие, если вы с ним рядом находитесь.
У меня друг такой был, он всегда жаловался на свою жизнь, всегда стрелял сигаретки, потому что у него никогда не было сигареток, но при этом раньше всех купил себе машину.
Молодец какой, понимаешь?
И на год потом уехал в Испанию жить.
Ну, есть, наверное, продвинутые люди, которые маскируются за там, бедными или еще какими-то людьми и достигают определенной цели.
Ну, нытья, конечно, это было ужасно. Это было реально токсичность. Это было ужасно, когда ты постоянно нытье на плохую жизнь. Ты слышишь?
Ну, я пытаюсь задаться вопросом, откуда появляются токсичные люди. Откуда они появляются, токсичные люди? Они появляются... Все-таки человек, который незрелый, эмоционально незрелый прежде всего, и вообще человек, который не умеет анализировать свою собственную жизнь, не умеет в ней разбираться, не имеет критического мышления, он становится токсичным, потому что это достаточно, ну, невзрослый человек, незрелый человек. И он вот выбирает такой путь жалования. Хотя, в принципе, такие люди, они... Ну, как тебе сказать, они сбрасывают вот эти вот мутные воды Ганга, они сбрасывают вот эту вот свою токсичность, им становится легче, им не важно даже, кто это, где это. Ну, например, токсичные люди, они могут прийти в какой-то магазин, нахамить каким-то кассиром, устроить беспорядок, бардак какой-нибудь, наехать на продавцов, написать жалобу в книге «Жалобы предложений», и им легчает, и им становится хорошо.
Ну, я думаю, да, что токсичность – это же не только, когда человек жалуется на свою жизнь, это может быть все что угодно, например, соседи, которые по жизни оставляют пакет со своим мусором, ну, там, за дверью в общей рекреации, да, не вынося его сразу там на помойку. Это же тоже, в принципе, форма токсичности, но это неприятно мне, по крайней мере, там, да, выходить из квартиры, и у нас такой был сосед просто, и он эти по жизни пакетики выставлял, которые там сутки могли пролежать за его дверью, прежде чем он его вынесет. Это запах, это, ну, просто как-то плохо, короче, некрасиво это.
Не, ну это же еще можно шире пойти, потому что это все-таки человек, который, ну, ему абсолютно все равно. Запах не запах, он о других не думает, и он даже... Понимаешь, все-таки токсичные люди – это те люди, которые соприкасаются с другими. Ну, я думаю, что это все-таки вот соприкасается лицом к лицу. А те люди, которые могут нагадить в подъезде, которые могут сжечь кнопки лифта или что-то еще, все-таки там, наверное, может быть все посложнее гораздо, чем просто токсичность. Все-таки токсичность – это не... Я бы так сказал, что это не диагноз, это все-таки определенная манера поведения человека или модель поведения человека. Угу. Выбирает себе такую стезю, да, вот ему все плохо, ему, в общем, у него там плохая квартира, у него плохая жена, у него там плохие дети, у него плохой диван, он скрипит, и там плохой газ, который горит в комфорте. Все как-то вот достаточно плохо, и он просто жалуется. Но, в принципе... Все зависит от человека, который находится рядом с ним, потому что у нас, как сказать, у нас все-таки у русских людей вот этот вот комплекс жертвы, быть жертвой.
Почему российский, нас... давай российский говорить, я не русский человек.
Ну, я тоже не русский.
У российских.
У российских. У россиян. У россиян, ну, у жителей России, у них вот есть этот комплекс жертвы, и поэтому нам очень стыдно признавать свои чувства и говорить о своих чувствах, сказать, слушай, ты мне уже это, ну, затарабанил мой мозг, и вообще как-то давай поговорим о чем-то другом. То есть вот это вот признание своих эмоций, вот признание вот это вот, то, что со мной происходит, мы начинаем это слушать, мы ненавидим этого человека глубоко в сердце, можем ненавидеть, но у нас есть какая-то ответственность и обязанность выслушивать этого человека и так далее. И, ну, и потом нам становится достаточно очень плохо и очень грустно, и мы начинаем избегать этого человека, ну, и вычеркивать его из списка, потому что он разрушает нашу жизнь. Угу. Вообще, я бы так сказал, что есть психологическое, как бы, психологический прием, а есть христианский прием. Да?
Я вот только хотел перейти на христианскую тему, кстати говоря.
Да, психологический прием все-таки, он вообще психология... советуют вообще избегать токсичных людей, то есть ты закрываешься, и ты не идешь туда, где тебе плохо и с кем тебе плохо. Это, в принципе, такая изоляция, барьеры, отрезание вот этой пуповины, как угодно можно назвать. Это вот куда-то в сторону. То есть я не хожу туда, где мне некомфортно. А все-таки христианский путь – это путь проявления любви, и вот такой человек, который жалуется, может быть, в этот момент... Его стоит обнять, может быть, в этот момент ему вот сказать о своих чувствах или сказать, ну, да, окей, хорошо, а помочь-то тебе чем? Помочь-то тебе как? Это христианский путь, конечно, он может быть более энергозатратный такой, более сложный, но я думаю, что если мы будем отгораживаться друг от друга и всех избегать, и всех сепарировать, и всех за барьеры какие-то загонять, мы вообще останемся одни-одинешеньки. То есть мы сами даже не отследим, токсичные или не токсичные. Все-таки я думаю, что человек в определенный момент времени, при определенных обстоятельствах становится токсичным человеком. Ну, так вот так жизнь у нас складывается. Потому что, когда нам плохо, или как в песне, я часто использую песню Никитина из мультика, «Собака бывает кусачей», только от жизни собачьей. Вот когда жизнь собачья наступает, ну, в каких-то, ну, там, не знаю, машину тебе разбили, или что-то, ребенок заболел очень серьезной болезнью и так далее. И ты, ну, потерялся. Вот. Мне кажется, что порой человек, когда теряется в этой жизни... Я вот помню эти ощущения, когда я потерялся в большом универмаге, мне было года 4 или 5. Я вот помню это ощущение, да, прошло там 50 с лишним лет. Но я помню ощущение потерянности своей. И люди теряются в этой жизни, и они становятся токсичными, они становятся вот такими, которые начинают жаловаться, и им очень тяжело остановиться. Потому, ну, и таким людям нужна помощь.
Слушай, ну, все же христиане – это потенциальные невротики, на мой взгляд.
Почему?
Почему? Потому что в церквях часто...
Слава Богу, что ты не психолог.
Хотя, возможно, буду им, да. Нет, я считаю, правда, что все христиане – потенциальные невротики. Почему? Потому что в церквях у нас, к сожалению, все же люди перегрешные, все несовершенные, да, и у нас... культивируется вот это чувство вины, там, да, вот эта фраза «ты ж христианин», да, она же у этих людей просто настолько в подкорку вписалась, да, что прописалась вот эта мысль, да, что он ему, вот, ну, опять же, да, вот есть токсичный, вот ты говоришь, путь христианский, путь любви, но опять же, даже христианин, даже в Библии написано, да, если, возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. То есть даже сама Библия мне предлагает возможность, некое окно такое, да, что я могу отказаться от общения с человеком, если как бы это невозможно с моей стороны.
Ну, там все-таки про мир говорится. И я думаю, что когда мы теряем мир, ну, это все-таки более какая-то серьезная причина. Все-таки токсичный. Когда человек вот токсичный, он ведь токсичен не в зависимости от моих взаимоотношений с ним. Ну, то есть у нас не произошла какая-то ссора с ним, у нас не произошло какое-то разделение чего-либо, какое-то столкновение. Этот человек приходит, вот, ну, например, приходит тебе какой-то друг, начинает тебе жаловаться на свою жизнь, на свою жену, на свою тещу, которые его задолбали, и которые портят ему всю кровь и так далее. И он, ты смотришь на него, тебе его жалко, вот на этого мужичонку, который сам худенький, 44-го размера, там, 3 капли крови, и вообще он там старается, у него ничего не получается. И он вот, ну, вот он токсичный, и... Там дело не в мире вообще абсолютно. Ну,
и у тебя тоже ограниченный ресурс при этом общении с ним.
Нет, ну, конечно, у меня ограниченный ресурс, конечно. Ну, где мы черпаем все, как там в песне, все мои источники в тебе? Ну, мы, конечно, мы ограничены. И поэтому я думаю, что все-таки, ну, нужно, ну, с моей точки зрения, нужно помочь человеку.
Вот. Знаешь, просто я встречал таких людей, я тебя буду сегодня перебивать очень часто, и уже несколько раз это делал. В моей жизни было как минимум 2 человека именно в церковной среде, которые были ужасно, просто отвратительно токсичными людьми, да, и в какой-то момент у тебя просто заканчивается терпение, ты не можешь, ну, ты терпишь раз, ты терпишь два, ты там любовью покрываешь и всем чем угодно, там, его косяки, его странные... Знаешь, у меня был один человек, который, он вызывал... отвращение и желание его побить буквально у всех людей, которых он встречал в своей жизни. Да, потому что он, ну, вот он ужасно токсичен, ужасно просто, да. Он мог делать такие... Он не то, чтобы... Он не мог... Нет, он не был подлецом там, да. Он именно токсичный был человек. Он просто так себя вел, ты с ним... в какую бы ты с ним коллаборацию там не вступал, какой бы ты деятельностью с ним не занимался, он там в любом случае будет бесконечно косячить, бесконечно тебя подставлять, при этом хлопать глазами такими, да, ничего не... А что я там, да? И он действительно не понимает, что он косячит на каждом шагу буквально. Вот на каждом шагу. Вот правда, на каждом. Не в половине случаев, а во всех случаях. Ну, он там при этом всех получал там в христианской жизни, там, знаешь, типа, всем пытался проповедовать на каждом шагу. При этом вот это вот такой человек, ну, слабое звено в полном смысле этого слова, да? И он так себя вел, что реально вызывал неприязнь каждого, кто с ним встречался практически. Я знаю только одного человека, который мог его терпеть. Одного. единственного моего лучшего друга, да?
Видишь, нашелся же человек, который его терпел.
Ну, и нам ну не это просто такой темперамент, там, характер, не знаю, у самого парня был, да? Хотя почему парня? Ему 50 лет исполнилось недавно, на днях. Он уже совсем не парень. Это вот мой самый лучший близкий друг, да? А все остальные не могли. Ну, никто не мог вообще. У тебя звук... Да, я все понял. И в какой-то момент ты просто начинаешь не поднимать трубки, когда он звонит. Избегать общения с ним и так далее, потому что, ну, все уже, нет терпения уже. Ну, как бы, все уже. Ты уже сделал все, что мог, все, что было в твоих силах.
Ну, так или иначе, мы же растем, мы развиваемся, мы учимся принимать разных людей. И чем старше, ну, по идее, чем старше мы становимся, тем больше этот ареал разных людей должен как-то расширяться в нашей жизни, да, то есть это как, ну, сначала мы принимаем таких людей, потом таких, 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 все-таки в силу того, что мы грешные, в силу того, что мы недостаточно святые, недостаточно хорошие, понятно, что нам бывает очень и очень сложно, но я всегда за откровенный разговор с этим человеком и за признание чувств, вот опять повторюсь, что чувства нам признавать очень и очень ну, тяжело, да, и говорить человеку о своих чувствах. Мы говорим, наверное, о качествах человека или говорим-то о чем-то, о ком-то, но не о своих чувствах. Да, я вот, например, заметил, что я там, когда работаю с молодежью, с людьми, вот говорит, ну, такая фраза, я тебя люблю, там, ты мне дорог, еще что-либо. Вообще очень-очень тяжело говорить людям. Даже родители очень редко говорят своим детям, что они их любят. Вот, например, мама говорит сыну или дочери, я тебя люблю, или папа своей дочери говорит, я тебя люблю. Вообще это какой-то такой дефицит. Но это же чувство, то есть мы эти чувства вербализируем, то есть мы эти чувства признаем, вот признание своих чувств, вот право на чувство, понимаешь, вот право на чувство. И все начинается вот, ведь мы можем замечать, что очень токсичных людей вокруг нас очень и очень много, они нас раздражают. Это может быть какая-то кассирша в Пятерочке, это может быть, не знаю, там, кто там в подъезде сидит, как консьержка.
Консьержка,
да. Да, это может быть какой-то коллега, это может быть, ну еще кто угодно, да. И здесь вот опять, здесь нужно же разобраться с самим собой. Почему вот в моей жизни, на моем пути встречается так много токсичных людей? Ну, я их так воспринимаю. То есть, что все зависит от моего восприятия. Может, человек-то не токсичный. Может быть, человек, который мне что-то говорит, или, ну, он говорит мне какую-то правду в жизни, а я считаю его токсичным. То есть он говорит, что вот, ну, слушай, тебе как-то вот надо там вот это, вот это, вот это. Ты так на него смотришь и говоришь, вообще, а ты правду какую-то имеешь, мою что-то жизнь говорить и так далее. И он становится, ты его маркируешь, и он у тебя вот на полочке токсичных людей. Тоже вопрос интересный, чтобы разобраться с этим. Поэтому я всегда вот начинаю с самих себя. То есть когда в моей жизни появляются люди, от которых меня триггерит, просто очень сильно так вот, они меня раздражают, и я пытаюсь задать себе вопрос, а что, Юрий Пожидаев, а что ты так на них реагируешь? Почему? Что? Что?
Ну, у тебя могут быть какие-то очень жестко очерченные личные границы, например.
Могут быть жестко очерченные границы, ну, а знаете, почему эти жестко очерченные границы, они табуированы и так?
Я так хочу просто, я хочу так жить, жестко очерчивая личные границы. Это разве
плохо? Евангелие нас чему учит? Жестко очерченным границам или Евангелие нас учит возлюби ближнего своего? То есть я сейчас, наверное, ты психолог, я священник, да? Мы поменялись.
Слушай, роли. Я думаю, что вполне можно любить человека практически, там, да, и при этом, иметь жестко очерченные личные границы. Если я, допустим, какой-то вот, просто категорический супер-мега интроверт, да, вот у меня есть эти, да, вот все, но я не отказываюсь общаться, но у меня есть запас определенных там моих возможностей к этому. Для этого общения, да? Я 5 минут общаюсь, предположим, и все, я устаю уже. И любая твоя попытка вклиниться в мою личную жизнь, там, своим общением, даже я прекрасно, ты прекрасный чувак, я тебя люблю и обожаю, да, но все, мне уже, я уже не могу больше. Я уже устал, все. Такое же может быть?
Ну, конечно, может быть, но поэтому я и говорю, я спрашиваю, задаюсь вопросом, почему так? Почему ты очень быстро устаешь? Что не так с тобой? То есть я начинаю с самого себя. Если меня этот человек раздражает, и бывает так, что человек еще ничего не сделал по отношению к себе, он уже себя своим присутствием, своим видом, своим голосом раздражает.
Вот тот, как раз тот брат, который я про который вспоминал, он был именно таким.
Вот я, например, помню голос своей первой учительницы Елены Васильевны Пеко, которая еще учила моя мама, она была фронтовичка, она всех била в классе. И я помню ее голос, и когда я встречаю похожие голоса, я прям напрягаюсь, потому что вот этот голос, он теребит те памятные вещи, которые есть в моем сознании, и я как-то напрягаюсь, что я уже взрослый мужик, уже... Да, практически проживший свою жизнь, я начинаю бояться того, что сейчас вот что-то я где-то получу, потому что вот это мой внутренний ребенок, или как еще можно по-другому как-то сказать, он начинает напрягаться, потому что вот есть это. И вот когда я это знаю, когда я это обозначил, когда я это понимаю, то есть я могу контролировать свое поведение, я могу из 5 минут сделать 10 минут, и могу двигаться вот, ну, в своем терпении, в своем смирении, и своей любви по отношению к этому человеку. Я вот об этом. Конечно, мы фиксируем... Ну, ты же сказал, что мы тут все невротики, мы все такие, все... Ну,
я сказал потенциальные невротики,
Хорошо.
Невротики.
Такое, не ухватишь прям. Все мы потенциальные невротики, так или иначе, да. Доля невротизма в каждом есть, доля греховности в каждом есть, и у каждого есть своя собственная жизнь, и в этой жизни очень много всевозможных сложностей, всевозможных проблем, и вот на основании вот того, что есть, мы так и реагируем по отношению к окружающему миру, по отношению к окружающим людям, да. И вот, ну, Бог-то к чему нас призывает? Бог нас призывает к тому, чтобы мы менялись. Чтобы мы менялись, и мы были способными к принятию и проявлению любви. А мы чаще меняем среду, и мы чаще закрываемся, и не хотим меняться, потому что, ну, вот нас устраивает то, что есть, и мы считаем, то, что есть, это самое хорошее. И вот с этим то, что есть, я вот буду с этим жить. И обгораживаемся этими границами, и все, остальные давайте, до свидания. Сейчас у нас не рыбный день, и поэтому мы сегодня рыбу не едим.
Ну окей, смотри, в классической психологии, если не ошибаюсь, считается, что темперамент человека неизменный всю жизнь. Да? Можно поменять черты характера, какие-то привычки свои, поведенческие вот эти все манеры, да? Можно поменять, но если ты родился холериком, ты холериком и помрешь. Ты так же считаешь?
Я также считаю, есть какие-то базовые вещи, которые они есть.
Ну, значит, какие-то вещи изменить невозможно.
Ну, хотя некоторые, вот пол сейчас, наверное, научились менять, меняют.
Ну, ты же понимаешь прекрасно, что пол не меняют в любом случае, да, пол
понятно.
В любом случае остается тем же самым. Ну, смотри, если ты холерик, а я меланхолик, ну, то есть, если я всегда холерик, а ты всегда меланхолик, или наоборот, неважно абсолютно, я всегда буду чуть более нытиком, чем ты.
Ну, да.
Да, а по жизни... Ну, а ты всегда будешь чуть более оптимистом, чем я.
Ну, понимаешь, вот смотри, вот, ну, возьмем там двух, не знаю, ну, двух пацанов, да, и вот у одного есть, например, перспектива к тому, чтобы быть хорошим спортсменом, ну, там, легкоатлетом или кем-то, у кого-то нет, он такой... И они будут оба заниматься практически одинаково, и один достигнет большего развития, другой меньшего. Но если один из них не будет заниматься, то ничего не произойдет. Я к тому, что когда мы работаем над собой, то тот же, ну, понимаешь, тот же холерик или тот же меланхолик, он станет ну, не то что менее холеричным или менее там меланхоличным, он станет более, как тебе, более открыт. Он станет более, ну, как тебе сказать, он станет более, ну, не то что неудобен, а более, ну, более хорошим, что ли. Да, для того, чтобы принимать, для того, чтобы любить. Потому что я очень себя переживаю о том, что когда люди, вот они получают какую-то ту или иную характеристику, там, ну, например, то, что вот я, например, холерик, у человека есть представление, я вот теперь все, я теперь холерик, и вот я теперь все свои недочеты, все свои какие-то поступки буду оправдывать этим. Людям очень тяжело меняться, понимаешь? Мы ленные изначально. Вообще, это только в детстве, когда там игровая деятельность, ведущая, потом учебная деятельность, потом личностный рост, а потом человек достаточно инертен. И ему вот с той базой, которая у него есть, нужно работать. Да? Иначе мы там обрастаем, зарастаем, это и с телом происходит, это и с характером происходит. Но если мы будем работать, если мы будем анализировать, то мы будем не заскорузлым холериком, а мы будем таким, ну, мобильным холериком. То есть мы будем холериком, да, вот, Тебя же ничто не изменит, чтобы ты же будешь как-то таким темпераментным, ярким и таким вот остро реагирующим и так далее. Но одно дело, если ты не будешь держать себя в рамках, не будешь работать над собой, ты будешь там всех крыть, будешь бить посуду и все остальное. А другое дело, когда ты так очень хлестко, жестко скажешь, таким высокопетербургским языком, и все поймут, понимаешь? И это колоссальная разница в этом есть. Я вот за то, чтобы работать. За то, чтобы люди анализировали, чтобы люди обращались внимание к себе, они отгораживались друг от друга. Потому что рушатся семьи, рушатся отношения, рушатся, например, взаимоотношения между поколениями. Потому что мой папа абьюзер, да подожди, а точно твой папа абьюзер? А может быть, он абсолютно не абьюзер, а может быть, потому что ты папу своего стесняешься, и потому что папа у тебя тракторист, а ты тут какой-то, а вот ты менеджер по тому, по сему, и тебе вот. Ты переживаешь о том, что папа сейчас свой рот откроет и скажет не те фразеологизмы какие-то, не те фразы.
Тебе будет стыдно.
И тебе будет стыдно. Может быть, вопрос-то в этом. И поэтому ты выдумал себе определенную причину, и тебе легче называть папу абьюзером там, или кем-то, там, еще каким-то человеком. И ты от него сепарировался, и папа теперь токсичный, а ты весь такой вишенка на торте. Ну, может быть, давай-ка вишенку пристально посмотрим. Что там, угу. Какая
у тебя внутри? У меня, кстати говоря, когда я был еще таким старшим подростком, когда мне было лет 20-21, так, хотя, в принципе, я уже мужчина был, уже папой даже был. Верх моей агрессии обычно прерывался фразой, если я с кем-то конфликтовал, с посторонними людьми, будьте счастливы, я говорю, будьте счастливы, чаще улыбайтесь. Вот, и мои близкие друзья знали, что я в этот момент максимально раздражен. Максимально раздражен. И мне нужно подальше уводить куда-то, чтобы не было какого-то рукоприкладства. Да, ну это так.
Физическое отступление.
Да. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим про токсичных людей и в чем, собственно, и в ком проблема в токсичных людях. Или в нас самих, а может быть и в тех, и в других одновременно проблемы существуют. И как с этим бороться, я почитаю некоторые комментарии, которые вы уже написали. Так, Армен просит молиться. Армен, у нас завтра будет специальная передача «Молитва на Телос», называется в 15 часов московского времени. Пожалуйста, напишите на портале молитва.telos.fm, латиницей, молитва.telos.fm, с вами молитвенные просьбы. И завтра в прямом эфире с 15 часов московского времени мы будем молиться за ваши нужды и за ваши в том числе. Я точно забуду, если вы не напишите на портале, поэтому будьте любезны, пожалуйста, напишите туда, и тогда я 100% прочитаю вашу просьбу и помолюсь за вас. Сегодня у нас эфир посвящен немножко другим вещам. Так, как ведут себя токсичные люди, как реагировать на токсичных людей, это первое сообщение. Вот еще есть сообщение от Ольги. Два сообщения от Ольги. Более того, написано, если я не люблю брата, то я человек-убийца, что делать? И вот еще одно сообщение. Вот если я люблю, но не позволяю на себе ездить, говорю частенько, как думаю, из-за этого у меня проблемы. Вот так и говорят, у тебя жестко очерченные границы. Разве это плохо, что я не терпила? Я читаю, как написано. И поступаю, как чувствую, при этом не обижаю человека. Просто люди четко понимают, где мне не наступать на мозоль.
Ну, вы все правильно написали. Я за открытые взаимоотношения, за признание своих чувств, за то, чтобы вы говорили. Если вам это неприятно, если вы чувствуете, что вы чувствуете, вы это понимаете, что ваш брат, он уже пользуется вами и это разрушает вас, тогда скажите, я не буду это делать, потому что я не могу. Все. Если он человек взрослый, он это примет. Он это поймет. Если он человек не взрослый, он будет обижаться и будет какие-то в ответ слова вам говорить и что-то там пытаться манипулировать с вами. Поэтому я думаю, что люди должны все-таки повзрослеть и разговаривать как взрослые. То есть, если я могу, я помогу. Но и опять, если я не помогаю, этот взрослый человек должен задаться этот вопрос. А почему Владу Юртову я не помогаю, когда он просит у меня помощи? Потому что, помните, как в фильме «Место встречи изменить нельзя», потому что рожа у тебя кривая, Шарапов. Или почему? Или почему? Слушай, или потому... Ну, есть какая-то...
Да, слушай, ну бывает же... Вот это очень просто, наверное, осуществлять при дружеских отношениях, там, да, или там, в церкви, или в коллективе рабочем. Но довольно сложно все это реализовать в семейных отношениях, потому что, допустим, ты можешь быть человеком, который... нуждается в меньшей интимности, в меньшей откровенности, в меньшей искренности, да? Ну, то есть тебе не нужно так много прикосновений, предположим, да? Как, да? Как, а твоя супруга или супруг наоборот. И для нее очень важна тактильность. Ей очень важно все больше и больше проникать в твою жизнь, и чтобы ты проникал в ее жизнь. И вот у вас уже, понимаешь, на пустом месте огромная такая существенная база для конфликта.
И что делать с этим?
Будем. Вот я не знаю, ты скажи, ты же умный, ты же психолог, а не я.
Ну, я думаю, что нужно разговаривать об этом. Потому что, вот понимаете, как вам сказать, вот в одно мгновение люди не меняются. Потому что встречается мужчина и женщина, да, у них сначала очень сильная гормональная атака, они любят друг друга, они вообще много чего не замечают, а потом они начинают жить, и потом они начинают понимать, что они достаточно разные. И вот здесь вот, когда люди открывают свои чувства и постепенно, ну, раздвигают свои границы ради другого человека, потому что я люблю его, я пускаю его, я позволяю ему и так далее. И нужно достаточно, ну, большое терпение, великое где-то терпение для того, чтобы прошло время. Это то же самое, например, если мы говорим про сексуальные отношения. Например, мужчина такой весь раскрепощенный, но, может быть, у него был очень активный, богатый опыт. И девушка, которая там в меннонитской семье или из среды амишей приехала и вышла замуж и так далее. Ему уже нужно все по полной программе, а для нее это вот, ну, мы разговариваем. То есть это должно быть благо, это должно быть добро для человека. Постепенно люди, ну, они договариваются, постепенно люди вот, ну, расширяют эти границы. Но это происходит постепенно. Не все и сразу. То есть ты меня не понимаешь, вот я могу там своей жене бросить и сказать, ты меня не понимаешь. Это не значит, что она завтра сядет и будет меня понимать. Это же нужно разобраться, а что она не понимает во мне, а почему я эту фразу кинул ей, а на что конкретно. Это нужно сесть, нужно ей объяснить, чтобы она это поняла. Чтобы она поняла.
А почему я должен расширять свои границы, а не ты свои сужать?
Так, я должен расширять свои границы, а не ты свои сужать. Да мы оба должны расширять границы. Они оба должны расширять свои границы. Идти навстречу друг другу. И работать над собой. Понимаешь, мы чаще всего стараемся работать друг на друга.
Почему этот опытный мужчина обязан попытаться натренировать свою жену быть более раскованной в постели, а не он должен принять ее правила игры?
Нет, они оба принимают. Они оба... Ну, как тебе, ну... Конечно, хочется перейти на пальцах все это объяснять, да? Ну, тут, я думаю, что у нас дневной эфир.
Можем отдельно формулу 7 после 12 еще
завести. Мы не можем перейти. Но они оба идут, двигаются в этом направлении, понимаешь? И он где-то себя ограничивает, она где-то раскрепощает себя. Ну, а по-другому-то не получится никак. Понимаешь, оно пытается некоторые, они обижаются, делают, ну, козьи рожи какие-то, но, ну, не работает так. Это вот то же самое, когда я своей жене говорю, повторюсь, что ты не понимаешь меня, то тогда нужно ей объяснить, чтобы она понимала. Потом она меня в чем-то не понимает. И потом она учится этому пониманию. Я ей говорю, слушай, вот я там откуда встречи прихожу, если я на тебя не смотрю, не разговариваю, пожалуйста, не трогай меня, потому что, ну, мне еще как-то подостыть надо, я могу как-то это, ну, укусить. Она это понимает, она это знает, этот алгоритм действия, она не лезет ко мне, она просто там поставила чай мне, дала мне любимую конфетку, петушок, золотой гребешок, и пошла там вязать дальше. Все, я потом к ней прихожу, и мы договорились. Мы обговорили этот момент. И это все понятно. Она не расстраивается, не обижается, и я чувствую себя в порядке. Потом с ее стороны какие-то вещи, когда я что-то должен сделать или не сделать. То есть мы постепенно открываем друг другу, ну, свое бытие, свое житие. Мы открываем, да, какие-то вещи. А потом она может задавать какие-то вопросы мне, я могу что-то объяснять, я могу что-то пересматривать в своей жизни, да, и что-то менять в своей собственной жизни. И вот два человека, в принципе, почему двое? Два человека, они помогают друг другу стать лучше. Ну, помогают друг другу, но работать, ну, над своими какими-то косяками должен я. Человек обозначает, потому что я уже приводил этот пример. Когда мы идем в магазин, я выбираю там себе какие-нибудь штаны, там, и что. Вот это со штанами очень классический пример. Я там выбрал себе штаны, мне так нравится, вот как они сидят, все остальное, мне надо же, говорит, сними. У тебя, говорит, вообще, ну, сзади все висит, это ужасно смотрится. Ну, я-то себя, простите, вот сзади-то не вижу, как это ужасно смотрится, но я ей доверяю в этом вопросе. Я начинаю думать об этом. Вот, я очень быстро, ну, как сказать, когда вообще мне говорит моя собственная жена, это у нас, ну, я это увижу в себе, что я прям вот сразу, если она сказала, я вот моментально это не делаю. Я ей говорю, слушай, мне надо, ну, подожди, я должен как бы интерризировать это, я должен вот это твое там, ну, что-то, твою коррекцию, твое замечание, я должен его как-то, ну, как-то осознать, как-то вот, ну, принять, в конце концов, чтобы оно стало моим. И тогда я учел ее мнение, постарался посмотреть, хотя у меня шея не очень поворачивается, да, посмотреть, что там у меня сзади происходит. И потом это мое мнение, и я говорю, окей, хорошо, давай мы купим те штаны, которые вот эти, которые вот эти.
Ты капризный, Юрий Александрович.
Я капризный, ну, со штанами, ну...
Комментарий есть. Моя мама очень токсичный человек, она всегда без стука вырывается в мою комнату, даже когда я там нахожусь с молодым человеком. Но любые попытки даже деликатно сделать ей замечание по этому поводу, она обижается, и начинается какая-то прямо детская ругань и истерика. Как значит, все-таки ей дать понять, что она не должна входить в мою комнату без стука?
Ну, во-первых, я думаю, что вы давали уже ей понять, что, чтобы она не ходила без стука. Да? Я думаю, что вы уже говорили не раз, она входит. Я не знаю, о чем движима ваша мама, что она хочет посмотреть. Вот мы оставим это за кадром. Но я думаю, что или вам нужно поставить замок, но хотя если вы поставите замок, она будет туда плечом толкаться, в эту дверь. Ну, по всей видимости, вам нужно встречаться уже не на вашей территории, потому что маму вы никуда не пересели, ну, не денете и так далее, а встречаться где-то уже, ну, в каких-то других местах, чтобы не травмировать вашу маму, не объяснять ей вообще, зачем вы встречаетесь. И что вы хотите, просто попить чайку и поговорить, и обсудить повесть Михаила Юрьевича Лермонтова «Белла». Или
поэму... Мерцирия.
Или поэму «Блоку 12». Потому что у мамы есть какие-то свои причины. Но опять, вступать в конфронтацию с мамой, вам, вы же хотите, наверное, мирное существование. Мирное существование. Если мама триггерит, и мама это не понимает, вступаете с ней во взаимодействие, ну, как еще? Мама объяснений никакие не понимает, аргументацию вашу она не принимает. Это, возможно, ее квартира, она считает хозяйкой, она считает, это вот, это как, например, есть собаки или кошки, вот, которые не любят закрытые двери. Если двери закрыты, они начинают долбиться, пока они их не откроют, пока вы им не откроете. Вот бывают такие вещи, ну, у животных такие моменты бывают. Вообще, возможно, мама ваша, простите, я никоим образом не сравниваю с кошкой или с собакой, абсолютно нет, но вот бывает такое ощущение, что вот там что-то происходит греховное, там что-то происходит неправильное. И мама поэтому долбится. Может быть, она защищает вашу честь. Там, не знаю, что в голове ее. Но если до мамы не удалось донести, если мама вас травмирует, тогда этот травмирующий момент нужно перенести на другую территорию. Это первый момент. И второй момент. Если пока вы не можете перенести, вы встречаетесь там с каким-то человеком и обсуждаете поэму 12, и она там врывается, то вы просто, ну, опять, вы не вступаете с ней ни в какие дискуссии, потому что это бесполезно. Вы понимаете? То есть это иногда вот Ниагарский водопад переключать. Ну, зачем это вам нужно? Не вступайте в нее. Вы себя просто доводите до определенного состояния, и потом вам очень и очень плохо. Ну, мама ворвалась, посмотрела, закрыли двери и продолжаете печи. Понятно, это неприятно, но вы знаете, вы уже знаете, вы уже ученая девушка, что когда вы вместе с молодым человеком, мама придет. И вам уже нужно к этому событию подготовиться, что мама...
Я так понимаю, что она входит, в принципе, не только когда молодой человек, а вообще всегда.
Она всегда. Ну, то есть,
врывается,
или, да. Или вы меняете место жительства, или вы меняете место встреч, или вы... Вот, ну, это как данность, которая есть. Но я вам очень не рекомендую вообще вступать с ней в какие-то разговоры. Она задавала вопрос, вы очень ответили, очень так... филигранненько ответили на этот вопрос, и наступаете в дискуссию. Потому что, по всей видимости, вы находитесь в созе с мамой, вот мама вас провоцирует, а вы как созависимый человек, вступаете в это состояние, и вот вы, как вам сказать, а мама питается этим конфликтом, а вы ей помогаете, а потом чувствуете себя абсолютно разбитой.
У меня, знаешь, у одной знакомой была еще похлеще ситуация. Мама ей купила квартиру на деньги, которые... оставила бабушка, вообще-то говоря, там, да, специально для покупки квартиры своей внучки, и там добавила какие-то там незначительные суммы, 1300 своих денег, чтобы купить квартиру. И девушка жила отдельно, это уже взрослая женщина, это, ну, девушка, женщина, да, взрослая, там 25, я не помню, лет ей было тогда. И частенько поначалу Алена могла приехать к себе домой и застать там маму, которая приехала, там, типа, знаешь, тортик привезти, и оставалась там ночевать. И это были такие спонтанные приезды, то есть, да, без спроса, без предупреждения, без всего. И всякие попытки ее объяснить маме, что это моя квартира вообще-то, да, ну, не надо как бы вот это, да, тут моя жизнь, я могу тут голый ходить, могу с парнем находиться, еще что-нибудь там, да, танцы с бубнами отплясывать, да, ну, то есть как бы все это было, ну, вот как об стенку горохом, да, и в итоге она, девчонка это не сказав маме, эту квартиру каким-то, как-то продала просто, переехала в другую квартиру, опять же, не сказав. И мама такая приезжает на адрес, пытается долбиться в эту квартиру, открыть ключом квартиру, а ключ не работает, да? Начинает долбиться, открывать мужик какой-то непонятный левый. Ну, вот. Ну, новый владелец квартиры. Она устроила скандал. Конечно, это была дикая ссора потом с дочкой. Они полгода не общались вообще. Типа, что она без спроса, без ее разрешения поменяла квартиру, но вот даже вот до того пришлось сделать. Представляешь, что человек продал квартиру и переехал на другой адрес.
Ну, я вообще, вот, понимаете, вот как всегда не нужно доводить ситуацию до абсурда. Потому что вы прекрасно знаете свою маму, вы же не первый день с ней там живете. Вы знаете прекрасно маму, вы знаете, вам нужно проанализировать свои отношения, какие они у вас. По всей видимости, они созависимые. И вы прекрасно знаете, что мама, которая вас контролирует, там, она звонит каждые 15 минут, и еще у вас появляется молодой человек и так далее. То есть нужно, прежде чем что-то, нужно, если мама уже один раз зашла, то, по всей видимости, она будет заходить и другой раз. И не доводить эти ситуации до, ну, как вам сказать, до уже до истерик вообще, до ругани, до битвы какой-то, до, я не знаю, вырванных волос и так далее. Потом будет еще хуже вам. Поэтому, зная свою маму и зная, на что она там способна, и зная свой характер, на что вы способны, не доводите это все до каких-то критических точек. Поэтому вам нужно решить этот вопрос, сказать, хорошо, я там переезжаю в другой район, и я буду жить вот там и там, мама. Иногда я там раз в неделю буду к тебе заходить. Все. Да, маме будет сложно, маме будет непросто. Ну, а как по-другому? Никак по-другому. Поэтому вот здесь вот как раз и хорошо немножко отойти друг от друга для того, чтобы научиться правильным моделям поведения. И опять еще большой вопрос. А почему мама-то себя так ведет? По всей видимости, мама несчастный человек, у которой нет мужа. Наверное, очень давно. Там, развивалась она, не развивалась. Там, что-то там не знаю, что с ним было. Может быть, мама в конфликте со всеми родственниками. Понимаете, вот вообще, когда мы говорим о какой-то ситуации, то есть эту ситуацию нужно обговаривать очень-очень глубоко и понимать вообще природу поведения того или иного человека. И для того, чтобы выработать правильное решение. Спасибо.
Да, спасибо. Почитаю еще комментарии. Ольга, наша постоянная зрительница. Я вынуждена жила с токсичным человеком свекровью. Терпела ее 15 лет, помирились только тогда, когда ее парализовала. Мыла ее, ухаживала за ней. Спасибо Господу за такой тяжелый путь. Сейчас очень жалею стариков. И сейчас я понимаю, что мы просто друг друга не понимали. Я уходил от конфликта, а надо было разговаривать. И она же пишет, нечего незамужней девушке быть молодым человеком безбонной. Это что значит безбонной? Ну, по поводу последнего комментария. Нас же смотрят не только воцерковленные люди, а и светские, у которых...
Я понял. Зрение. Человек-то, по всей видимости... Ну, я согласен с точки, если это христианин, то, конечно, я...
А что значит безбонную? Я не понимаю.
Опечатка какая-то. Я думаю, что... Опечатка. Но, понимаете, вот в этом-то и вопрос. Это когда мы позволяем, мы признаем свои эмоции, мы принимаем чужие эмоции, ну, то, что мы чувствуем, и мы обнажаем их, начинаем говорить. Мы часто скрываем. Мы часто скрываем свою злость, мы часто скрываем свое недовольство, еще что-либо. Мы не говорим об этом. Понимаете, человек порой не знает. Да? И вот, например, та же свекровь, она думала, что все нормально. Она вот так себя вела, 15 лет, пока ее не парализовала, она думала, что она делает вам благо. Понимаете, вот она себя так вела, она, может быть, вмешивалась в вашу жизнь, она вами понукала, она вами управляла и так далее. И ей казалось, что вообще все прекрасно, все вообще идеально, идеальная картина мира. У меня лучшая невестка, которая послушная, которая добродетельная и так далее. А вы там помирались и на стенку бросались, и терпели это неимоверно долго. И хорошо, что Бог как-то усмотрел, и вы смогли поговорить, вы увидели эту немощную, несчастную женщину, как-то по-другому все это вот в своей голове, вы все это пересмотрели и поняли, что нужно было поговорить. Вот, спасибо, что вы об этом сказали, и спасибо, что мы можем об этом сказать другим, чтобы они так не терпели.
У меня прабабушка умерла, когда мне было лет 14 или 15, наверное, и она была очень ворчливой женщиной.
Какой
и ворчливый? Ворчливый, да, ворчливый, и всегда выставляла себя более слабой, чем она была на самом деле.
Это классика.
Да, и я помню, как дядя Петя, он на самом деле не дядя Петя, а дедушка Петя, это, получается, муж ее дочки, тетя Роза. И она тоже не тетя Роза, а баба Роза, но как бы двоюродная, не родная бабушка. Да? Ну, а мы всегда их называли тетя Роза, дядя Петя. А напомню, они жили в Средней Азии, и я помню, как, значит, бабушка, прабабушка, бабусю мы ее называли, вот. Бабуся такая: «Петя, побей комаров!» Он шел с этой мухобойкой: «Побей комаров, побей комаров!» А сама нитку в иголку вставляет без очков. Ну вот, и она вот всегда, вот, знаешь, вот, ей все должны были помогать, хотя на самом деле она была очень сильной, крепкой женщиной. Но вот это вот ее постоянное требование помощи, чтобы что-то делали для нее, за нее, там, для нее, это, конечно, немножко отравляло жизнь.
Потому что на, вы же делали, если бы вы перестали это делать.
Вы же бабушку... Конечно, делали, конечно, делали.
Но вы же бабушку избаловали, потому что вы боялись, что бабушка закапризничает, вы боялись, что бабушка там что-то сделает не так, и так, и так далее. Мы, понимаешь, мы позволяем человеку ровно делать ровно столько, сколько мы ему позволяем. Я позволяю, опять, то же самое дети. Если я, например, не буду контролировать, ну, не то, что контролировать, воспитывать своих детей, они будут делать то, что они хотят в рамках определенной дозволенности. У нас вчера, конечно, вчера было сумасшествие дома, потому что младший сын захотел Алису, вот, и мы теперь живем, теперь у нас...
Колонку?
Да-да, колонку, вот эту Алису. Теперь моя жена так вот сказала удивительную фразу: «Теперь я знаю, насколько испорчены мои дети по запросу». Они какие-то песни заказывают, там еще что-либо, какие-то вопросы такие задают, это все же слышно, и Алиса там все отвечает. И вообще мы чуть с ума не сошли с этой Алисой.
Это не реклама, друзья мои, если что. Это не,
да, это не реклама.
Это крик души.
Это антиреклама на самом деле, понимаете? И, ну, опять, то есть я могу прийти и сказать так: стопе, все, до свидания, сейчас, мы сейчас не пользуемся этим гаджетом. Или я могу мучиться и терпеть, и думать, какие у меня дети плохие, и все остальное и тому подобное. Или прийти, объяснить и сказать так: стоп. Все, все, моя чаша преисполнена, давайте-ка сейчас зададим час тишины, а потом можете сделать второй раунд, когда я пойду на прогулку. Понимаете?
Я немножко тебя понимаю, потому что у меня София, дочка моя, тоже любит поиграться с Алисой. И это, конечно, иногда это утомляет. Алиса, скажи то, скажи это.
Я, кстати говоря, понял такую вещь, что чем больше запросов, тем больше вот они там, у нее там один 17-летний, другой 12-летний колготятся. И я понимаю, что моим детям не хватает общения с отцом. И вчера я это понял, что мне нужно садиться и с ними разговаривать.
Вместо Алисы.
Ну, вместо этого гаджета. Я теперь уже
ученый. У меня, кстати говоря, один знакомый, знаешь, мне рассказал такую штуку. У него мама одинокая, ну, уже такая пожилая женщина, достаточно сильно пожилая. И он ей купил колонку Алиса. Ну, вот. Но он не может с ней жить, да, они живут отдельно, там, в разных городах, все прочее. Он купил ей колонку Алиса, и мама его пожилая развлекается, разговаривает с Алисой. И как-то качество жизни ее стало лучше, как он говорит.
Ну, это здорово, там, когда ты идешь в пустой комнате, спрашиваешь погоду, она тебе отвечает, можно с ней поговорить, конечно, ну, я думаю, что это тоже выход.
Такой хороший. Хорошо, спасибо. Мы, к сожалению, уже подошли к концу нашего эфира. Друзья, если вам нужна помощь психологов, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов. Найдите меня в любых социальных сетях. Я есть везде. Напишите в личку. Я вам скажу, какую-то помощь психологическую получить фактически бесплатно, в рамках определенных, конечно, и пределах. Но, тем не менее, бесплатно. Ставьте лайки, делайте репосты. И помните о том, что мы выходим вторник, среда, четверг, 14 часов в московское время. Это проект «Формула семьи». Мы общаемся с психологами в живом эфире, в прямом эфире и отвечаем на ваши комментарии. Всем спасибо, всем пока.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.